А вы, Софья, почему государю не скажете? Разве он меня послушает? Я для него ребенок. Ну так и мы все ребята, щенята. Сосем рабью грудь и пищим, а когда надоест наш писк, удавит, как щенят. Последний звук виолончели замер, последние осколки хрустальной лестницы рухнули, и наступило молчание, мрак. И во мраке белая, жирная, как опара из квашни, расползшееся, лицо Крылова, лицо всей рабьей земли. Долго ли до поросенка под хреном? В лице Софьи было такое страдание, такой ужас, что Голицын сам ужаснулся тому, что сделал. — Софочка, милая, нет, оставьте, не надо. Не надо, молчите. Потом, — проговорила она еще более бледнее, быстро встала и пошла от него. Он хотел было идти за ней, но почувствовал, что не надо, лучше оставить одну. Ужаснулся. Но радость была сильнее, чем ужас. Радость о том, что теперь любовь к Софье и любовь к свободе для него уже одна любовь. Захотелось играть, шалить как школьнику. Подсел к дедушке Крылову и шепнул ему на ухо с таинственным видом. «Все ли с огурцами, дедушка?» «Ну-ну, чего тебе? Каких огурцов?» — покосился тот недоверчиво. «Из вашей же басни, Иван Андреевич, помните «Огородник и философ»? У огородника взошло все и поспело, а философ без огурцов. Это ведь о нас, глупеньких. А вы, дедушка, умница, единственный в России философ с огурцами. Ну ладно, ладно, брат, ступай-ка, не замай дедушку. А только как бы и вам без огурцов не остаться». — не унимался Голицын. — У дядюшки-то моего в министерстве, знаете что, на баснописца Крылова донос. И рассказал, немного преувеличивая, то, что действительно было. Филарет Московский, составитель катехизиса, предлагал запретить большую часть басен Крылова за глумление над святыми, так как в этих баснях названы христианскими именами бессловесные животные — медведь Мишкою, козел Ваською, кошка Машкой, а самое нечистое животное — свинья Февроньей. Крылов остолбенел, вытаращил глаза, и рот у него перекосился так, что, казалось, вот-вот сделается с ним второй удар. Голицын уже и сам не рад был шутке своей. Подошла Марья Антоновна. И когда узнала, в чем дело, рассмеялась. — Крылышко, миленький, как же вы не видите, что он пугает вас нарочно? Никакого доноса нет. А если бы было что, разве мы вас в обиду дадим? — Матушка, Марья Антоновна, кормилица! — лепетал Крылов и целовал ее руки, и готов был повалиться в ноги. Долго еще не мог успокоиться, все крестился, чурался, отплевывался. Ахти, ахти, грех-то какой, Феврония, Хаврония, а мне невдомек. Господи, Матерь, Царица Небесная! Наконец позвали ужинать. Только войдя в столовую и увидев поросенка, который, оскалив мордочку, улыбнулся ему ласково, как внучек дедушки, Иван Андреевич успокоился окончательно, выпил рюмку водки, подвязал салфетку, и опять воцарилась на лице его ясность невозмутимая. «А мне что говорить не станут? Я буду все твердить свое. Что впереди, Бог весть, а что мое, мое». Уходя от Нарышкиных, Голицын встретился на лестнице с князем Трубецким и сказал ему, что о своем поступлении в тайное общество завтра после свидания с Аракчеевым даст решительный ответ. Глава третья. Милый друг Софа, сегодня я не приду к вам, как обещал. Я устал на заупокойной обедне, и хотя ноге моей лучше, но она все-таки дает себя чувствовать. Что Фреген говорил мне, что вы опять больны? Он жалуется, что вы недостаточно бережетесь. Если б вы знали, как это огорчает меня. Прошу вас, дитя мое, исполняйте советы медиков в точности. Всякая неосторожность в здешнем климате может быть для вас пагубна. Будьте же умницей, слушайтесь докторов и лечитесь как следует. Только что выберу свободную минуту, приеду к вам и надеюсь видеть вас уже здоровой. Государыня целует вас. Медальон с ее портретом почти готов. Я сам привезу его вам. Храни вас Бог. 11 марта 1824 года, Санкт-Петербург. Это письмо государя, написанное по-французски, передала Софье старая няня, Василиса Прокофьевна. Когда Софья прочла его, ей захотелось плакать. — Ну хорошо, ступай, — проговорила она, едва удерживая слезы. — Лекарство принять извольте, барышня. С решительным видом Прокофьевна взяла склянку с лекарством и ложку. — Не надо, оставь потом, сама приму, ступай же. Давичи не приняли, и теперь не хотите. Ах, няня, няня! Господи, какая несносная! Да ступай же, говорят тебе, ступай! — прикрикнула на нее Софья, и слезы детского упрямства, детской обиды задрожали в голосе. Но старушка не уходила, и, налив лекарство в ложку, продолжала ворчать. — Доктор, небось, велел аккуратно, а вы что? И маменьке обещали, и папеньке. Поднесла к самым губам ее ложку. — Сейчас принять извольте. Ложка дрожала в старых руках, вот-вот расплещется. Когда Софья представила себе, что проглотит мутно-желтую густую жидкость с отвратительно знакомым вкусом, вкусом болезни, ей показалось, что ее стошнит. Склоненное над нею с поджатым, ввалившимся ртом, сморщенное лицо старушки, незапамятно родное, милое, все до последней морщинки нежно любимое, вдруг сделалось ненавистным, тошным, как вкус лекарства. Ей казалось, что она больна не от болезни, а от няни, от мамы, от доктора, от Шувалова, от всех, кто к ней пристает, мучает ее. Злобно оттолкнула протянутую руку. Ложка упала на пол. Лекарство пролилось. — Матерь, царица небесная! — взахалась Прокофьевна. — Ковер залили. Уже Филатыч увидит. Что же это такое, Господи, что за ребенок? Ни лаской, ни сердцем. Погоди-ка, сударыня, вот уже скажу папеньке. — Какому папеньке? — подумала Софья. Няня называла когда-то Дмитрия Львовича папенькой, теперь государя, а прежнего папеньку дяденькой или просто барином, его превосходительством. Только иногда путалась и стыдилась. Разве она маленькая? Разве не знает всего? Чего же стыдиться? Два так два. Старушка вышла. Слава богу, теперь можно подумать, поплакать. Но только что уселась поудобнее, поджала под себя ноги, закуталась в старенький нянин платок и начала думать, послышались старческие шаркающие шаги. Прокофьевна вернулась с полотенцем. Кряхтя опустилась на колени, вытерла пол и опять начала наливать лекарство в ложку. Софья вскочила, вырвала у нее склянку, бросила ее в камин. Бутылка разбилась вдребезги, лекарство зашипело на горящих углях и закричала, затопала. — Вон, вон, вон! Воля ваша, Софья Дмитриевна! А только как заболеете, опять сляжете, хуже будет. Бог вам судья, не жалеете вы папеньку? И не жалею, и заболею, и слягу, и умру, умру, подохну, и пусть. Так мне и нужно, оставьте меня, оставьте, ради Бога, не мучьте. Не могу я больше, не могу, уходи же, уходи, уходи. Бросилась лицом в подушку, зарыдала. Худенькие плечи задергались от разрывающей судороги кашля.